Мы начали с вами говорить кратко о пути ко спасению. И вот здесь на пути ко спасению первым этапом является сокрушение сердца. Мы с вами, как христиане, должны искать этого состояния. Искать. Должны найти все способы, которые знает Церковь за свою историю, огромную 2000-летнюю историю, как наше сердце должно сокрушиться, может сокрушиться, при каких обстоятельствах. Что для этого надо делать? И вот в прошлый раз мы с вами говорили, как это нелегко. Но сегодня цель продолжить эту тему и к сокрушению сердца как прийти, вот мы сегодня с вами еще посмотрим, каким способом христиане должны приходить. И сегодня мы должны с вами рассмотреть, какая в нас вера, живая ли в нас вера. Вот если у нас этой самой живой веры нет, то значит мы никаких дел веры и совершить не можем. А как определить, живая в человеке вера или нет? Как апостол говорит по этому поводу, помнит кто-нибудь? Тогда нет, да? Когда вера в человеке мертва? Тогда еще точнее спрошу, чтобы вам легче было вспомнить. Когда вера в человеке мертва? Вот видите, немножко в другой форме слова услышали и уже вспомнили, да? Вера без дел мертва. Значит, вот мы с вами сейчас будем пытаться проверять, какая у каждого из нас с вами вера, живая или мертвая. Если мы обнаружим, что вера в нас мертвая, наверное, нам есть о чем попереживать, есть от чего содрогнуться. С этой мертвой верой спасение невозможно для человека. Но если мы это все обнаружим, то это нас, наверное, подтолкнет к сокрушению сердца. Поэтому мы и взяли сегодня такую тему, чтобы, просмотрев себя поподробнее, внимательней, сокрушиться, ужаснуться, чтобы приблизиться вот к этой первой ступени, к первому этапу, к сокрушению сердца. Нам надо постоянно себя рассматривать, надо постоянно себя сокрушать, насколько я соответствую званию христианскому, насколько я живу по вере, то есть живая во мне вера или все-таки она мертвая, бесполезная такая вера. Ведь кто верит? Даже бесы верят, знаете, да? Даже бесы имеют веру, и даже про них сказано, что они еще что делают? Верят, трепещут. Смотрите, какая вера. Так они с вами в более выгодном положении, получается, чем мы. Они трепещут, а у нас есть этот трепет? Нет, мы вот спокойно себе читаем молитвы, бываем на богослужениях, живем обычной такой жизнью, а трепета у нас не родилось. А вот бесы-то трепещут. Несмотря на это все, они могут спастись? Нет, спасение для них закрыто. Несмотря на то, что они верят и трепещут. Так вот мы с вами, получается, как мы верим, если у нас даже трепета нет, да? А уж тем более до сокрушения сердца мы с вами еще, наверное, вряд ли дошли. Вот давайте теперь будем пытаться собственное сердце сокрушать. Сокрушать тем, вот как мы сейчас будем проверять себя, как мы верим. Как мы верим. Мы воспользуемся с вами творением преподобного Симеона, нового богослова. У него есть такая статья, вот как раз об этом. Вот, слава Богу, она попалась вовремя. Так, милостив Господь, к вам. К нам, ко всем, что всякое нужное на потребу он подает. Значит, вот этой статьей-то его и воспользуемся. Будем проверять себя. Он обращается к своим ближним, к братьям и говорит: проверьте себя. Действительно ли вы верные? Да, верные в том смысле, что христиане, что соответствуем вот этому имени христианскому. Вот давайте по порядку будем себя проверять. Как говорит преподобный Симеон, новый богослов? Кто верует, тот не гордится, но, подражая Господу, притрудно взыскивает смирение, как и Господь. Как Господь взыскал смирение? Какое смирение у Господа, у Христа? Крест. Слышите? Бог, Сын Божий, во-первых, стал человеком, по смирению своему оделся в плоть. Бог бесконечный, всемогущий, Творец, Создатель, источник всякого блага, источник жизни, стал собственной тварью. Творец стал собственной тварью. Вот какое смирение. И смирившись до такой степени, что став собственной тварью, родившись как человек на земле, мало того, не просто здесь пожил на земле среди людей, отдал себя на распятие, на плевки, которые еще были до распятия, на поругание, на отсмешки и издевки, на то, что был брошен всеми, Вот вершина смирения. Смирился до смерти, до смерти же крестная, говорит апостол, до смерти на кресте. Вот до чего дошло смирение Господа. И теперь нам учителя церкви говорят, тот человек теперь, который тоже оденется во смирение, кем станет? Бог, одевшись плотью, смирил себя, став человеком. И теперь каждый человек, который обретет смирение Христово, станет кем? Богом. Богом. Вот нам страшно говорить вот это слово, потому что как? Бог же один, Бог Творец, да? Так вот Богом станет. Но Богом с маленькой буквы. Богом не по естеству, не по природе своей, но от действия Божьей благодати. Бог до такой степени возлюбил свое творение, нас с вами, человека, что по любви своей готов дал нам не только образ и подобие свое, но дал нам возможность обожения. Нам предлагает с вами стать богами. Богами с маленькой буквы. От действия Божьей благодати. Значит, чем ближе мы соединяемся со Творцом, чем более и более мы жаждем Его в себя принять, тем более мы обоживаемся. Вот видите как. Но это может быть только вследствие смирения. Так вот нас преподобный Симеон и проверяет здесь. Давайте, говорит, проверяйте себя. Кто верует, тот не гордится. Но тот всеми силами ищет смирение. У нас есть с вами такое желание всеми силами искать смирение? Не только нет желания, давайте себя честно бичевать, не только нет желания искать смирение, а когда нас кто-нибудь тронет, например, да, заслуженно причем тронет, вот за мою ошибку, за мой просчет, за мою какую-то глупость, кто-то тронет меня, прямо обличит меня в каком-то грехе, я не могу перенести совершенно этого всего. Я в ответ привожу оправдание сразу. Я говорю, я не виноват. Так было необходимо, только так было возможно. Я тут же со всех сторон себя обставил. Мне Господь через этого человека предлагал возможность научиться смирению. Я ее отверг. А вот учителя церкви говорят, что особо ценно для нас, когда незаслуженно нас оскорбляют. Мы с вами не в состоянии терпеть заслуженные это вот эти вот обличения, обиды, скорби, болезни. Даже это не можем потерпеть. А как же мы с вами тогда потерпим то, что мы не заслужили? А вот Христос что терпел, заслуженное или незаслуженное на кресте? Мы сами знаем, что ни единого греха в нем не было. Он Сын Божий, Он безгрешен. Однако взял грехи всех людей, наши с вами, в том числе, каждого из нас с вами, мои в том числе, взял на себя эти грехи и позволил себя распять на кресте, чтобы эти грехи омыть своей кровью, чтобы примирить своей жертвой нас, свое творение, отрекшееся от своего Творца, плевавшее ему в лицо, чтобы вот это самое творение примирить с Отцом Небесным. Вот, а мы с вами не можем потерпеть даже заслуженного ничего. Вот какая в нас гордость. Вот какая в нас мощная вот эта каменная скорлупа, которая никак ничем содрогнуться не может. Мы всячески стараемся оправдаться, выкрутиться, своего добиться, не дать никому нас обидеть, не дать никому с нас ничего не стребовать, не спросить. Мы всеми хотим командовать. Всеми всегда и всюду. Вот как мы утверждаемся с вами в смирении. Значит, проверили себя, да? Проверили себя. Дальше преподобный Симеон, новый богослов, спрашивает. Кто верует, тот не смеется. Но рыдает и плачет о грехах своих. Похоже на нас?
Нет.
Смеяться всегда приятнее, правда ведь? Мы же привыкли с вами с детских лет. Мы считаем, что смех – это признак счастья.
Здоровье.
Или здоровье. Ну вот видите. А Господь нам как в Евангелии говорит в отношении смеха? Это признак здоровья и счастья или нет?
Нет.
Ну давайте вспоминать, как говорит Христос. Давайте, напрягайте умы. Ну давайте чуть-чуть точнее скажем. Горе вам, смеющиеся, ибо что с вами произойдет? Восплачете. А почему он так говорит? Что, так не хочет Христос, чтобы мы были счастливы и веселы, что ли? Что он нас хочет так вот прямо загнать в черное тело, чтобы мы прямо уж радости никакой не имели, что ли? Почему так Христос говорит-то? Вот когда мы в смехе здесь, в радости находимся на земле, мы беспечны, мы безразличны, в нас нет покаяния. Мы радуемся тому, чему, в общем, нечего радоваться. Мы забыли о той радости, которую дает Бог. Мы отреклись от нее, отказались, оттолкнули Бога. И радуемся всему тому, что на мгновение дает радость, увеселяет человека, а потом надолго заставляет расплачиваться за это. Поэтому нас Господь и предупреждает. Мы родились тут на земле не для радости, не для веселья. Он нам сказал, в мире скорбны будете. И нечем удивляться тому, что у нас столько скорби в жизни. Мы их, с одной стороны, заслужили тяжкими своими грехами. И слава Богу, что еще у нас есть шанс, неся вот эти скорби, хоть как-то очиститься. Хоть чем-то хотя бы и спросить у Господа прощения. Хотя бы терпением, не добрыми делами христианскими, которые мы делать не можем, а хотя бы терпением тех бед, которые Господь нам посылает. Зачем мы тогда с вами спешим избавляться от бед? Для чего? Чтобы смеяться поскорее начать, да? Ну, конечно, мы же соскучились по хорошей жизни. Болезнь нам не нравится, скорби нам не нравится, теснота нам неприятна. Нам быстрее вырваться оттуда. Вот пищим, но стараемся вылезть оттуда. А надо-то бы было так сказать. Придавило, если меня, сказать, Господи, дай мне только терпение. И когда уже ты сам отпустишь, вот тогда я уже выйду. Но сам вылезать не должен. Потому что я лишаю себя спасения таким образом. Так вот, горе вам смеющиеся, ибо вас плачете. А когда вас плачет такой человек, который смеется всю жизнь, весел, беззаботен, счастлив в кавычках, когда он вас плачет? Вот если такого человека не постигнут беды в ближайшее же время, то его постигнут беды в вечности. Так уж лучше бы здесь нам тогда, да, самим разумно догадаться, что надо отвратиться от этого безумного, бессмысленного смеха, от веселости, от беспечности, а начать бы здесь искать чего, наоборот? Плача искать. Ну вот, а хочется все-таки плакать или нет? Нет, не хочется. Ну, кому-то бывает хочется. От чего бывает хочется плакать? Ну-ка, давайте признайтесь. От обиды, от жалости, от боли, да? Ну вот видите как, от страха. Вот от чего мы с вами плачем? От радости бывает плачут. Только это тоже слезы вещественные. Вещественные слезы тоже относятся к греху. Если радость чаще бывает связана со грехом, тогда и мы, получается, когда от радости заплакали, и тут опять примешался грех. Есть один плач единственный, не греховный. Плач о грехах своих. Вот чему нас Христос и призывает. Вот если мы бы научились с вами плакать о грехах своих, о своей погибели, тогда бы вот этот самый плач, что бы нам дал? Истинную радость, которую мы с вами никак не увидим, нигде не найдем и никогда не испытаем, пока добровольно не начнем плакать о своих грехах. Добровольно не начнем учиться. Вот этот плач о наших грехах, о собственных грехах, не всегда бывает связан со слезами. Большей частью люди не успевают за свою жизнь обрести еще и слезы, как последствия этого плача сердечного. Вот не все святые даже имели этот плач в виде слез. Слезы не обязательно здесь. Но сердце должно плакать. Сердце должно щемить. Щемить от того, что мы Господа потеряли, вечную жизнь потеряли, прогневили Его. Как крещеные приняли Его в сердце, а потом изгнали грехами из своего сердца. Мы гонители Христа. Апостол Петр только лишь оставил Его, только лишь убежал от Христа, когда Его спросили, а не был ли ты с Ним? И трижды отрекся, да? И как горькими слезами долго-долго омывал этот самый грех. А мы с вами не просто оставили Христа, мы изгнали Его из своего сердца. Когда после крещения мы себе позволили грешить. Или после причастия позволили себе впасть в тяжкие грехи. Что мы сделали? В причастии приняли Христа. Потом тяжко погрешили. Так мы же гнали Его из своего сердца. Вот видите, как мы с вами поступаем? Мы гонители Христа. И отвечать будем именно за такую степень греха, как гонители Христа. Значит, кто верует, тот не смеется, но рыдает и плачет о грехах своих. Ибо слышит, что смеющиеся в этой жизни будут плакать и рыдать в будущей жизни. А еще что нам сказано о плаче? В каком месте еще в Евангелии? Ну, в заповедях блаженства, я уже подскажу. Так мы же на литургии каждый раз поем. Как? И что с ними будет? Утешиться. Видите, трудновато мы все-таки там вытягиваем, да? Но все-таки вспомнили. Да Господь обещает блаженство тем, кто плачет. Плачет, конечно, о грехах своих, а не от обиды. Потому что те утешатся. А утешатся когда эти, которые плачут о грехах? И Господь говорит, утру всякую слезу со всякого лица. Так? И скорбь, и беда, и печаль, все отойдет от человека. В Царстве Небесном этого нет. Это не свойственно благодати Божьей. Вот видите, как в жизни все наоборот получается. Мы живем, не задумываемся, не помним вот эти заповеди Божьи, не помним Евангелие, потому что некогда его читать. Или читаем бегло, невнимательно. На литургии поем, или подпеваем, или слушаем. Тоже не понимаем, что. И вот эти заповеди пролетают сквозь наши уши. Не остаются почему-то в нашем уме. А должно происходить исправление ума от слышания Слова Божьего. Ну, дальше давайте проверять себя. Те, которые веруют, не бывают гневливы и вздорны, но хранят кротость, подражая Господу. Что Господь говорит о кротости? Нет, что Он говорит? Во-первых, блаженство есть опять такое. Во-вторых, сам Христос, истина, говорит такие слова. «Научитесь от меня, яко кроток есть смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот как мы с вами вчера, сегодня, неделю назад искали кротости? Хотели быть кроткими? Кто такой кроткий? Незлобивый, не гневливый, да? Такого человека огорчают, а он не вспыхивает, он не кричит в ответ. Кто-то сделал не по его, а он внутри не раздражается. Кто-то его оскорбил, а он опять не защищает себя с криками, не размахивает руками. Ударят такого по одной щеке, а он что сделает? А он другую. Посмотрите, как все необычно-то. Так вот, Христос говорит, так должно быть. Если мы христиане, если мы носим это имя не напрасно, тогда мы должны соответствовать тому, чему учит Христос. Но если мы не соответствуем этому, тогда не напрасно мы ли имя-то Христово носим на себе? Или уж мы не замечаем, что в нас должно быть? Или мы даже слышать не хотим, какие мы должны быть? Вот Христос нам говорит, какие. «Научитесь от меня и будьте кроткими и смиренными, как я». Только так можно войти в Царство Небесное. А иного пути нет. Кротость и смирение – это нрав Христа, который каждый христианин должен обрести. По крайней мере, знать-то мы это должны, правда? Помнить это должны. И когда на нас нападают, мы в ответ-то должны как-то себя остановить, правда ведь? Не закричать, не сорваться, не заорать, как бешеные. Если хотя бы внутри у кого-то остается, а наружу не вылезло, это уже хорошо. Потому что если я хотя бы не стал похож на дикого пса, который на веревке или на цепи привязан и охраняет двор, то это уже хорошо. Они лают так громко, что пена летит изо рта. Если мы хотя бы лаять разучились, то это уже большое счастье. Мы уже на псов не так похожи. Мы уже несколько стали похожи на человеков, которые ведут борьбу. На христиан уже стали похожи. Но когда с первого же раза я не удерживаюсь и начинаю опять и говорить, и защищать, и ругать в ответ, и назидать с криком, и пугать, и проклинать даже, тогда совсем я не соответствую тому имени, которое мне дано в крещении. Господь нам говорит долготерпеливым быть, терпеть долго. Вот мы с вами такие, что если случилась какая-то неприятность, оскорбили нас, то мы еще можем вытерпеть несколько секунд. Вот чуть-чуть бывает потерпим. А если нас начнут уже пилить уже постоянно, мы раз смолчали, нас второй раз. Мы второй раз смолчали, а нас и третий раз. Кто это делает?
Сатана.
Ну как сатана? Он что, явился нам, что ли? Через кого он делает это? Через ближних. Через ближних делает. Так вот мы к ближним должны быть долготерпеливы. Не имеет цены еще пока то терпение, которое вытерпело первый раз. Имеет цену то терпение, которое терпит сколько раз? Сколько?
Много раз.
Ну а до скольки раз надо прощать ближним?
До семи.
До семи.
До
семидесяти. До семи до семидесяти раз. С точки зрения арифметики это 490, но понятно, что это не имеющая конца цифра. Ограничения. Сколько угодно надо ближним прощать, сколько бы они не ошибались, сколько бы они на нас не наезжали, не требовали бы с нас ни закона, ни справедливо. Нужно все-таки научиться им прощать сколько угодно раз. И пока мы это не приучимся делать, мы пока званию христианина не соответствуем. Христос нам сказал, прощайте, и что дальше будет? И вам проститься. Так что же мы опять забываем про эту заповедь? Вот в момент, когда случается конфликт, если мы не простили нашим ближним ошибки, значит, Господь наши грехи тоже не простит. Зачем я тогда пошел на исповедь? Зачем я называл грехи, готовился, записывал их? Если я не простил перед исповедью моему ближнему его грехи, Господь мне не может простить мои грехи. Как вы хотите, чтобы к вам относились люди, так и вы относитесь к ним. Какую меру мерите, такое чего будет? И вам такой же меры отмерится. Смотрите, у нас знания, оказывается, есть. Иногда проблески есть, мы все-таки кое-что знаем. Но если есть знания, так надо учиться, что их? Применять знания, да? Если у нас есть знания, значит, у нас есть вот эта вот вера, да? Вера, знание веры-то есть. Но если мы не применяем эти знания, значит, какая у нас вера? Молодцы. Мертвая. Правильно? Давайте дальше себя проверять. Который верует, тот ненавидит неправду и любит правду. Потому что Бог возлюбил правду и возненавидел неправду. И потому что, как написано, любя и неправду, ненавидит свою душу. Когда мы любим неправду и применяем ложь с целью какой-то выгоды, чтобы кого-то прикрыть или кто-то нас попросил соврать, как угодно. Когда мы применили ложь, мы ненавидим свою душу. Душа наша погибает при этом. Этим грехом мы служим сатане. Почему? Отец лжи, дьявол. Вранье очень распространенный грех, правда ведь? Вот удобно же, вот отоврался только, и все, меня уже не тронули. А через день, два, три потом забудут. Главное в этот момент наврать, и я ушел. Наши ближние, бывают, нас просят, скажи, что нет дома. Я вот в этом простеньком, казалось бы, деле должен хорошо подумать, сказать ли мне так или не сказать. Вот в критический момент меня тут же все по горячим следам просят, раз, скажи так. И я автоматически взял и сказал. Кого я люблю больше? Бога, который говорит, что ложь от дьявола и отец лжи дьявол, или ближних, которые попросили?
Ближних.
А я, получается, люблю ближних. Заповедь, которую дают ближние, выше для меня, чем заповедь Божья. И вот если я сроднился с ложью, а с детских лет это почти у всех людей приемлемо, присуще, ну, у многих, по крайней мере. И в дальнейшем, чтобы победить вот эту заразу, надо много-много крови пролить. Надо так поприкусывать себе язык и губы, чтобы он больше не хотел, этот самый язык, говорить ложь. Вот пока я не сокрушусь в этой самой лжи, пока я не растопчу сам себя сокрушением, эта ложь не оставит меня. Потому что здесь сатана внутри моего сердца. Да как он уйдет оттуда? Зачем ему? Это его родной дом. Он не собирается оставлять меня, моего сердца. И если я при этом борьбу не веду настоящую, до кровавого пота, если не сокрушаюсь так, чтобы основы его существования там подорвались, гордость, чтобы подорвалась моя, так он никогда и не уйдет. Можно лгать вообще всю жизнь, до самой-самой смерти. И спокойно быть уверенным, что сатана присутствует в моем сердце, если я ложь не возненавидел. А ненависть к ней что-то никак не рождается. Теоретически вроде понимаешь, что нельзя. Как случится, опять отоврался. Вот как долго живет нас эта зараза? Что такое правда? За правду Христос пошел на крест. Пошел на смерть. Вот священник во время литургии, в тот момент, когда открывается антименс на престоле, он говорит такие слова: «И откроет нам Евангелие правды». Откроет нам Евангелие правды. А вот на антименсе, если кто-то видел, там изображен крест, с которого только что ученики сняли Христа и возлагают тело его на камень, на котором камень помазания. Здесь же и ангелы, склонившись, рыдают все в скорби и стенают. Вот она где правда. Смотрите. «И откроет нам Евангелие правды». Евангельская правда заключается в том, что Сын Божий пришел в мир, чтобы за эту правду отдать свою жизнь, пролить свою кровь. И мы, получается, когда правду не любим или допускаем ложь, мы вот эту жертву Христову мы попираем, она нам не нужна. Он ради правды отдал себя на распятие, на смерть. А мы против правды всегда враждуем ложью. Мы охотно и легко выбираем ложь. Ну давайте дальше проверять себя. Которые веруют, веруют которые, те не только сами не ссорятся между собой, относятся к нам, не только между собой не ссорятся. Так у нас, да? Не ссоримся друг с другом. Ни родители с детьми, ни дети друг с другом, ни муж с женой. Нет у нас ссор. Ни с соседями, ни на работе, ни на улице, ни в трамвае. Так вот, смотрите, что получается. А преподобный Симеон Новый Богослов говорит, которые веруют, те сами не ссорятся. Но не ссорятся они. А из-за чего ссорятся, скажите мне, из-за чего? Как можно допустить ссору? Вот как? Вот и все. Пустяковая причина, толкнули в трамвае. Но если меня толкнули в трамвае, толкнули, например, нечаянно. Нечаянно толкнули. Стоит из-за этого ссориться? Если я удержусь, если перетерплю вот эту самую боль, если не спровоцирую ссору, не начну кричать, ссоры и не будет. Если тот человек извинится, так мне надо принять извинения. А не говорить в ответ, так смотри глазами-то, куда ты ходишь, да, как мы говорим. А то мы еще сразу повернемся и такие слова ему скажем, что ему даже извиняться после этого уже не хочется. Он в ответ начинает кричать, что ты расставился тут, стоишь, да? И возникла ссора, и даже до драки. Ну а дома из-за чего мы ссоримся? Какие причины для ссоры дома бывают? Ну как из-за ерунды? Из-за ерунды не ссорятся. Из-за серьезных дел, наверное. Иногда такие, знаете, баталии бывают домашние, что это не ерунда, а похоже. Похоже, была причина чуть не как для зарождения мировой войны. Мы ж так кричим друг другу, так ненавидим друг друга, так размахиваем руками, что кажется, сейчас дать нам шашки в руки. Мы порубим друг друга, на куски порубим. Так из-за чего ссоримся? Ага, вот мы хотим добиться добра, а методом каким? Методом зла. Вот мы видим, что ближний наш согрешает. Мы, являясь такими же точно грешниками, мы пытаемся исправлять ближних. Апостол говорит, гневайтесь, но не согрешайте. Если мы хотим кого-то исправить, то без греха только это можно делать. Если со грехом, то мы только навредим. И вот если мы хотим исправить внуков, например, что они курят, то гнев здесь допускать нельзя. Мы должны такие способы найти вразумления, такие способы влияния на них, чтобы самим-то не грешить. А мы только вступились, только сказали слово, и все нас уже понесло. Вот пример недавний совершенно. Мама переживает так о своем сыночке, который хворает. Так переживает, болеет, школу ведь будет пропускать. Да и вообще плохо, когда дети болеют. Она покупает ему лекарства, старается подороже купить, там поэффективнее какое-нибудь средство. Заставляет его пить это лекарство, ему, конечно, не нравится, не хочется, она на него нажимает. День-два проходит, а он уже не маленький мальчик. Она вдруг обнаружит, что лекарство-то лежит нетронутое. Она день не последила, а лекарство он не пил. Ну что маме при этом надо сделать? Вот видите, вот у нас так сразу сработает. Ну как же не ругаться? Конечно, ругаться будем. И вот пришла мама, дождалась своего сыночка и напала на него. Напала и готова его прямо чуть не на части разорвать. И вместо любви материнской, по которой она хотела полечить его, купила эти дорогие лекарства и о нем заботилась, уже гнев, уже ненависть против него. Так этой ненавистью что, она спасет что ли его?
Нет.
Она себя погубила, а его от себя отвратила, оттолкнула. Этим самым гневом, ненавистью своей. А то еще тут вырвется такое, что какая-нибудь форма проклятия прозвучит. Тело лечили, лекарства покупали, заботились, а ребенка, собственно, прокляли. Так как же мы так делаем? Нам ссориться вовсе нельзя. Вообще нельзя ссориться. А мы с вами не только ссоримся, а ссоримся из-за глупости, из-за пустяков вообще ссоримся. Никчемных совершенно ненужных. И потом оборачивается вот эта вот ссора в противоположное действие. Наша забота о наших ближних связана почему-то всегда с грехом. Хотим ближним добра, блага, а всегда при этом используем гнев, ложь, ненависть, ругань, крик, а то еще и рукоприкладство. Ни за что. Можно подзатыльники давать ребенку или по заднице его шлепать просто так вот, ни за что, потому что мне только обидно или просто он меня не послушал. И это даже нельзя. Если мы хотим применять телесное наказание детям, если они, конечно, еще не выше нас на голову, то надо спокойно это делать и объяснять почему. И это должно быть крайней мерой уже воздействия. А мы с вами сразу же тут же крик, ор такой. Ну как ребенок? Сначала он боится нашего крика. Потом постепенно привыкает, уже не кричать надо, уже орать надо, аж дом трясется. А если он станет постарше, он в ответ так крикнет, что мы сами оглохнем. Ну так чему мы тогда пришли? Вот что мы хотели? Благо хотели, пользы хотели? Вот христиане мы имеем веру? Видите, и тут получается не имеем веры. Так вот, если мы христиане, если мы веру имеем, то мы не только между собой не ссоримся, но умиротворяем тех, которые рассориваются между собой, а подражаем при этом Богу, который мир пришел принести на землю. С кем он нас примирил с вами? Между собой нас примирил? Он сказал, я не мир вам пришел дать, но меч. Кого он примирил? Кого примирил? И поссориться сноха со свекровкой, Господь говорил, так, так, так. А кого примирил тогда Христос? Видите как? Вот так вот. С кем нам надо примириться? Главным образом было с Отцом Небесным. Потому что прогневили Творца своего, нарушили Божию заповедь и навеки вечные продали себя в рабство сатане, на муки, в ад. И Сын Божий пришел примирить нас с Отцом Небесным и сделал это своей жертвой. Себя принес жертву ради нас. Вот Он примирил все человечество с Отцом Небесным. И теперь каждый человек, кто эту жертву принимает, может примириться с Отцом Небесным. В крещении это реально вообще происходит. Прощается первородный грех и все грехи, которые человек совершил до момента крещения. И мы с вами должны подражать Господу, должны примирять ближних. Вот умеем примирять? А что мы делаем при этом? Ну-ка давайте, поделитесь опытом. Ближние ссорятся. Как я пытаюсь их примирить? А? А вот это неплохой способ еще, если человек отошел. Вот это очень хорошо. Хороший способ, лучше не связываться. А как мы это делаем обычно-то, чаще-то всего? Вот два человека ссорятся у нас, ближние наши. Мы что делаем?
Успокаивать надо. Успокаивать, спокойно.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Успокаиваем прямо, да? Я вам скажу, какая у меня реакция при этом бывает. Я подбегаю и кричу, да заткнитесь вы. Ну что, узнали, нет? Узнали? Узнали.
Да молчи.
Ну вот видите как. Да заткнетесь вы или нет, надоели вы уже. Вот, вот я миротворец какой. Я тем самым только подлил масло в огонь, правда ведь?
Да.
Ну вот. Вот такие мы христиане. В этом смысле мы осуждаем только вот наших ближних, которые видим, что ссорятся. Мы их осуждаем, что они плохие, они потеряли всякую нравственность, всякий стыд, они вот так себя ведут скверно. И это вызвало у нас раздражение, возмущение, гордость наша не выдержала, и мы прибежали, наорали на них. Еще громче стало только все со всех сторон. Так вот, лучший способ все-таки, если мы видим, что у нас сил нет примирить наших ближних, лучший способ все-таки отойти пока в сторонку. Отойти, самому хотя бы успокоиться. А вот священники Санкт-Петербурга, отец Алексей Мороз, советуют, уйдя в другую комнату, взять Евангелие и немедленно начать читать любую главу. Сказать, Господи, прими это для примирения вот моих враждующих ближних. И читать это до тех пор, пока там не стихнет. А потом пойти посмотреть, что с ними там случилось. Чего они утихли-то? Может, поубивали друг друга? Нет, говорит, так не бывает. Они там утихнут и начинают мириться друг с другом. Вот что делает Бог, когда мы Ему доверяем решение наших проблем. Когда сами не суемся, видя свою неспособность, разборки вот эти вот чинить. А доверяя Господу, начинаем молиться. Хотя бы читать Евангелие. Потому что молитва у нас плохо получается. А вот чтение Евангелия, со вниманием, конечно, не так, как мы с вами заповеди блаженства слушаем, а потом не можем их вспомнить, а читать со вниманием. Ну вот так, нам, оказывается, надо еще уметь мирить ближних, примирять их друг с другом, а не только друг с другом ссориться, уж тем более никак не ссориться. Вот можешь себе сегодня дать обещание, все, не ссориться больше с ближними? А чего нельзя-то? А чего тут такого-то? Нам Господь это велит это делать. Ну какие мы христиане, если продолжаем ссориться? Нам не надо ссориться. Самим не провоцировать ссоры. Если я по нечаянности что-то сказал такое неприятное, ближний обиделся, да уж можно лучше прикусить себе язык, хвост поджать и в другую комнату куда-нибудь. Или куда-нибудь на улицу побежать чего-нибудь делать, мусор идти выносить. Понял, что не то натворил? Беги быстрее. Да, 40 раз убежишь и прибежишь все равно, да? Так вот, значит, правило все-таки такое – прекратить ссориться. Если кто-то ссору провоцирует, то мы не должны отвечать.
Молчать.
Мы не должны ее продолжать, эту самую ссору. Не отвечать злом на зло. Заповедь-то ведь нам дана.
Молчать.
Но есть у нас силы вот сейчас взять и договориться. Все, больше не ссоримся.
Нет,
ну слово-то дать же можно?
Можно.
Богу-то.
Можно.
Богу-то слово дать можно? Господи! Нет.
А потом не
так вы мне тогда скажите. Вы мне тогда скажите, мы с вами в крещении чего обещали? Отрекаюсь от сатаны и от всех дел Его. Ссора, маленькие были, не помним, да? Видите?
Да,
вот мы чем с вами оправдываемся, оказывается.
Да,
ну да. Да, конечно, мы были маленькие, но сейчас-то мы уже большенькие, правда?
Да,
мы уже сейчас и читать уже умеем, и на беседы ходим, и на исповедь ходим,
да.
И Христа в сердце принимать дерзаем. Так тогда скажите мне, как мы Христа принимаем в сердце свое, если тут же, выходя отсюда, ссоримся? Ну как? Христос что, ссору принес мне, что ли, в сердце? Он пришел в мое сердце, Царство Небесное привнес, радость и мир. И я после этого побежал ссориться. Это как могло произойти? Как? Значит, Христос пришел в сердце или нет?
Нет, конечно.
Так вот, видите, получается так, что сердце мое как жолоб, кровь Христова выплеснулась оттуда, как вода. Сатана, оказывается, там пришел и начал толкать меня на ссору. Ну как же я кровь Христову принимал тогда в себя? Значит, во мне не было сокрушения никакого совершенно. Я даже не сокрушался в том, что я постоянно ссорюсь со своими ближними. Даже не сокрушался. И для того, чтобы не ссориться, ничего не делал. А что надо сделать для этого? Так укорить надо себя. Надо увидеть, что я преступник заповеди Божьей. Я враг Христов. Я же могу себе на ум привести вот эти все понятия. Я же враг же Христов. Я же раб сатане, я друг сатане. Но если я ссоры развязываю, если я их поддерживаю, ну какой же я христианин тогда? Вот видите, мы с вами как себя проверяем. Если честно будем смотреть, что-то пока в нас ничего не находится такого от имени христианского. Ну давайте дальше смотреть. Преподобный Симеон нам дальше предлагает проверять себя. И не стесняется. Много тут примеров, больше 20. Хоть у нас времени нет, не знаю. Сейчас разбирать будем. Верующий без роптания переносит всякое искушение, будучи уверен, что за такое терпение получит венец нетленный, как говорит апостол Иаков, брат Господень. Блажен муж, еже претерпит искушение, за ней искушен быв, примет венец жизни, его же обеща Бог любящим его. Можем терпеть безропотно? Нет? Совсем не можем. Смотрите, как нам тяжело сразу. Малейшая простуда, ноги заболели, порезал пальчик, свету не стало, отключили свет, 2-3 дня нет. Смотрите, мы как ворчим сразу, как мы ругаемся. Погода вот испортилась, третий раз уже снег выпадает и все тает. Сколько мы слов всяких, наверное, уже по этому поводу сказали, да? А мы забыли, первый раз снег когда выпал? Так вот, Пресвятая Богородица три раза нас покрывала, показывая снегом, природным снегом, что она до сих пор еще над нами покров свой расстилает. А мы три раза ворчали. По грязи ходили, скользили, говорили не то, не сего, голова у нас болела от погоды. Ну вот видите как. А Пресвятая Владычица нам специально показала, что на свой праздник, вот снегом, который покрыл землю, она показывает, что она до сих пор еще покров над Россией держит. Над нами с вами грешниками, которые давным-давно недостойны уже этого. Она трижды нам показывала, а мы трижды роптали и ворчали. Вот ропот – это наш постоянный спутник, правда ведь? Вот давайте посмотрим на детей, как они нас копируют. Видели, как дети ропщут? Как дети про себя бурчат. Вот как мы примерно бурчим. Вот по ребенку что-то не то, не по его что-то сделали, он уже как взрослый, как старик или как бабка начинает бурчать. А кого они копируют? Не видали такого? Можете у нас в храме посмотреть. Ну вот. В храме посмотрите. Как дети нас с вами копируют. Если себя не видим вот в таком виде, когда мы бурчим, как чайник, который стоит на плите, вот забулькал, пар из него пошел, да, закипел. Вот и мы сами закипели. Раздражение закипело внутри, начинает вырываться. Нет у нас, получается, никакого терпения. И всякое искушение мы переносить не можем. Оно для нас неприятно, не нужно оно нам. Мы не понимаем, что это спасение. Это сам Бог дал искушение это нам, да? Предложил. Ну проверь, какой ты христианин. Я и проверил сразу же. Сразу отреагировал так, как не надо реагировать было. Звание христианское не удержал, не выдержал испытания, экзамена. А Господь действительно специально не запрещает бесам нас иногда искушать. Не запрещает. Во-первых, это нужно для очищения нашей души. Во-вторых, это нужно для нашей опытности. Если нас не будут искушать наши ближние, бесы через наших ближних и через обстоятельства, мы спастись-то не можем вообще. Когда мы отказываемся от этих скорбей, бед и неприятностей, опытность у нас в борьбе с ними не растет. Мы сами остаемся в том же состоянии смерти, вечной смерти, в которой мы и находимся. Ведь любой спортсмен, он тренируется. Тренируется и рано или поздно показывает хороший результат. Если мы хотим обрести смирение, хотим ведь? Ну как же его обрести, если нас не будут ругать, шпынять, оскорблять, обижать, требовать незаконно? Ну как? Как? Так эти скорби, если мы говорим «Господи, Господи, просим, Господи, спаси, не оставь», а Бог гордым противится, только смиренным дает благодать. Поэтому, чтобы спастись, я должен стать смиренным, все равно. Вот 5 занятий мы проводили весной, 5 кассет лежит, ни у кого, наверное, дома нет. Да ведь? Ну, конечно, ну, у кого-нибудь есть. Ну вот одно купила. Там их 5 занятий было. В течение 5 занятий мы с вами ковырялись в этом вопросе очень подробно, разбирали. Но меня сейчас спросите, я не повторю, я вам честно совершенно говорю. Мне приходится, чтобы терпеть ближних своих вот завтра, Я сегодня должен включить эту кассету и послушать. Но не могу я по-другому. Я должен себе напоминать, что такое смирение. Хотя мы все весной прошли, в течение 5 занятий. И все забыто напрочь. Поэтому я и ропщу, поэтому я и ссорюсь. И все остальное поэтому во мне. Я же не напоминаю себе эти правила христианской жизни, правила смирения не напоминаю. Я себе не привожу на память, зачем мне эти искушения, зачем мне скорби. Я же об этом забываю, правда? Но если бы я помнил, если бы такое случилось, я бы ведь отреагировал нормально, по вере отреагировал. Ага, значит, это мне раз случилось, значит, Господь попустил для моего спасения. Это как будто бы Он своей рукой мне протягивает, бери. Мы что, руку Божью оттолкнем, что ли, с вами? Вот придет Христос и подаст мне спасение. Я ведь уцеплюсь, правда? Если я, конечно, хоть чуть-чуть верю, уцеплюсь, буду лобзать эту руку, говорить, Господи, слава Тебе, Сам ко мне пришел, спасти меня. Но эта рука Божья иногда может быть в виде оскорбления, обиды, неприятности, непослушания со стороны наших ближних, в виде болезни в том числе тоже. Это все рука Божья. Как мы ее тогда не лобзаем? Почему мы ее отбиваем-то? Ведь бьем по руке Христовой. Мы думаем, ближние виноваты. Да ни при чем тут ближние вообще? Ближние стали инструментами. В чьих руках?
Наших.
Ах, в наших, да, вот, смотрите, вот правду про себя рассказали, да, вот попались, а. Мы сделали ближних инструментами в наших руках. Вот я тоже такой же человек, с удовольствием признаю. Мне так приятно, чтобы все меня слушались. Так приятно всеми руководить, как гаечные ключи, раз и кручу всеми. Этого туда, этого сюда,
да.
Свою не слушается. Я вот тюкну молотком еще, слушайся, кручу его дальше, да?
Да.
Так вот, ближние это инструменты стали в руках бесовских. К горькому сожалению так. Если наши ближние не знают пока веры, не знают пути покаяния, не знают, что такое смирение, бесы крутят ими, как ключами гаечными. Заворачивают нас и разворачивают, когда хотят их в любую сторону. И вот если так, то тогда за что на ближних обижаться? Они сами по немощи, такие же, как я, по неопытности, по слабости своей, по греховности, попались в рабство к сатане. Он поручил своим бесам крутить ими, как инструментами послушными. Но интересно еще то, что Бог-то не запрещает этому быть. Если Бог не запретил, значит, это нужно для моего спасения. Для моей же пользы не запрещает Бог так делать. Если вдруг они меня почему-то не слушаются, или грубят, или даже хамят, или украли чего-то у меня, значит, мы должны честно признать, этого хотел Бог. Ну как, вот теперь мне объясните, что Бог хотел, чтобы кто-то у меня что-то украл? Что Бог благословляет кражу, что ли? Ну тогда объясните, как так? Как так Бог хотел, чтобы меня обокрали? Как? А?
Грех какой-то.
Да, если Бог не хотел, чтобы случилась кража моего имущества, Он бы никогда не попустил этому быть. Ведь Он же всемогущ. Ведь Он же управляет всем миром. И если бы Он не хотел, чтобы меня обокрали вот сегодня, никто бы никогда этого не мог сделать.